Глава 24 трактует о весьма ничтожном предмете, но это короткая глава, и она может оказаться не лишней в этом повествовании. Особо нарушившая покой в комнате надзирательницы была подобающей вестницей смерти. Преклонные годы согнули ее тело, руки и ноги дрожали, лицо, искаженное бессмысленной гримасой, скорее походило на чудовищную маску, начертанную карандашом сумасшедшего, чем на создание природы. Увы, как мало остается лиц, сотворенных природой, которые не меняются и радуют нас своей красотой. Мирские заботы, скорби и лишения изменяют их так же, как изменяют сердца. И только тогда, когда страсти засыпают и навеки теряют свою власть, рассеиваются взбаламученные облака и проясняется небесная твердь. Нередко бывает так, что лица умерших, даже напряженные и окоченевшие, принимают давно забытое выражение, словно у спящего ребенка, напоминая младенческий лик, такими мирными. Такими безмятежными становятся снова эти люди, что те, кто знал их в пору счастливого детства, преклоняют колени у гроба и видят ангела, сошедшего на землю. Старая корга ковыляла по коридорам и поднималась по лестницам, невнятно бормоча что-то в ответ на ругань своей спутницы. Наконец, приостановившись, чтобы отдышаться, она передала ей в руки свечу и последовала за ней, стараясь не отставать от своей куда более проворной начальницы, направлявшейся в комнату больной. Это была жалкая каморка на чердаке. В дальнем ее углу горел тусклый свет. У постели сидела другая старуха. У камина стоял ученик аптекаря и делал себе зубочистку из гусиного пера. «Вечер морозный, миссис Корни», — сказал этот молодой джентльмен, вошедший надзирательнице. «В самом деле очень морозный, сэр», — приседая, ответила та самым учтивым тоном. «Вам следовало бы получать лучший уголь от ваших поставщиков», — заявил помощник аптекаря, разбивая заржавленной кочергой кусок угля в камине. «Такой уголь не годится для морозной ночи». «Совет выбирал его, сэр», — ответила надзирательница. «А совет мог бы позаботиться, по крайней мере, о том, чтобы мы не мерзли, потому что работа у нас тяжелая». Тут разговор был прерван стоном больной. «О!» — сказал молодой человек, поворачиваясь к кровати с таким видом, будто совсем забыл о пациентке. «Ее песенка спета, миссис Корни. Неужели, сэр?» — спросила надзирательница. — «Я буду очень удивлен, если она протянет еще часа два», — сказал помощник аптекаря, сосредоточив внимание на острие зубочистки. — «Организм совершенно разрушен. Посмотрите-ка, старушка, она дремлет». Сиделка наклонилась к кровати и утвердительно кивнула головой. — «Быть может, она так и умрет, если вы не будете шуметь», — сказал молодой человек. — «Поставьте свечу на пол. Там она ей не помешает». Сиделка исполнила приказание и в то же время покачала головой, как бы давая понять, что женщина так легко не умрет. Затем она снова заняла свое место рядом с другой старухой, которая к тому времени возвратилась. Надзирательница с раздражением завернулась в шаль и присела в ногах кровати. Помощник аптекаря, покончив с отделкой зубочистки, расположился перед камином и в течение 10 минут грелся у огня. Наконец, по-видимому соскучившись, он пожелал миссис Корни успешного завершения ее трудов и на цыпочках удалился. Просидев несколько минут молча, обе старухи отошли от кровати и, присев на корточки у огня, стали греть иссохшие руки. Приняв такую позу, они вели тихим голосом разговор. И когда пламя отбрасывало призрачный отблеск на их сморщенные лица, их безобразие казалось ужасающим. «Больше она ничего не говорила, Эйни, милая, пока меня не было», — спросила та, что ходила за надзирательницей. «Ни слова», — ответила вторая сиделка. «Сначала она щипала и ломала себе руки, но я их придержала, и она скоро утихомирилась. Сил у нее мало осталось, так что мне легко было ее успокоить. Для старухи я не так уж слаба, хотя и сижу на приходском пайке». «Она выпила подогретое вино, которое ей прописал доктор?» — спросила первая. «Я пробовала влить ей в рот», — отозвалась вторая. «Но зубы у нее были стиснуты, а за кружку она уцепилась так, что мне едва удалось ее вырвать. Тогда я сама выпила вино, и оно пошло мне на пользу». Осторожно оглянувшись и убедившись, что их не подслушивают, обе старые корги ближе придвинулись к огню и весело захихикали. «Было время», — снова заговорила первая, — «когда она сама сделала бы то же самое и как бы еще потом потешалась». «Ну, конечно», — подхватила другая, — «она была развеселая. Много». Много славных покойничков она обредила, и были они такие милые и аккуратные, как восковые куклы. Мои старые глаза их видели, эти старые руки их трогали, потому что я десятки раз ей помогала. Вытянув дрожащие пальцы, старуха с восторгом помахала ими перед носом собеседницы, потом, пошарив в кармане, вытащила старую, выцветшую от времени жестяную табакерку, из которой насыпала немножко табаку на протянутую ладонь своей приятельницы и чуть-чуть побольше себе на ладонь. Пока они так развлекались, надзирательница, нетерпеливо ожидавшая, когда же, наконец, умирающая очнется, подошла к камину и резко спросила, долго ли ей еще ждать. «Недолго, миссис», — ответила вторая старуха, подняв на нее глаза. «Всем нам недолго ждать смерти. Потерпите». «Потерпите, скоро она заберет всех нас». «Придержите язык, старая идиотка!» — строго приказала надзирательница. «Отвечайте мне вы, Марта, впадала ли она и раньше в такое состояние?»
«Много раз», — отозвалась первая старуха.
«Но больше это уж не повторится», — добавила вторая. «То есть еще один разок она очнется, но ненадолго. Помните мое слово, миссис».